Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания Коринфянам и приступаем к третьей главе этой книги. В предыдущей главе этого послания апостол Павел представил нам две категории людей — душевного и духовного человека. Духовный человек — это тот, в сердце которого живет Святой Дух. В этом случае человек является истинным Божьим чадом. В отличие от него душевный человек является плотским сыном Адама, который, живя в этом мире, обладает греховной природой и непреодолимой склонностью ко злу. Причем основная разница между этими двумя категориями людей состоит в их отношении к великой книге, к слову Бога. Для душевного человека все, что сказано в этой книге, бессмыслица и глупость, тогда как духовный человек понимает слово и осознает его важность. В третьей главе своего послания апостол Павел проводит дальнейшее разделение, которое уже касается только верующих. Всех христиан Павел подразделяет на две категории – на плотских и на духовных. Причем как плотское, так и духовное состояние этих людей ясно проявляется в их жизни и в их христианском служении. Давайте прочитаем первый стих. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Итак, здесь мы видим третью категорию людей, живущих в этом мире. Перед нами христианин, который находится в противоестественном для себя состоянии. В прошлой передаче мы с вами говорили о душевном человеке, что является естественным состоянием людей в этом мире. А также мы говорили о человеке духовном, то есть сверхъестественном состоянии. Здесь мы видим еще одно состояние человека, которое является противоестественным, аномальным. Такой человек, став христианином, при этом все равно является рабом своей собственной плоти. Подобный верующий по-прежнему остается младенцем во Христе. Вся первая часть этого послания посвящена плотскому состоянию людей. В последней части послания идет речь о духовности. Я думаю, что Павлу было нелегко вести этот разговор о плоти, и вот почему, когда он начинает 12 главу, мы как бы слышим вздох облегчения апостола. Начиная с 12 главы, Павел заводит разговор о совершенно новой теме, начиная ее с таких слов. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных». Плотский христианин — это человек, который духовно еще не вырос, у которого явно недостает духовного разумения. Но это вовсе не из-за того, что в его сердце нет Святого Духа. Причина кроется в другом. Он не растет в благодати и познании Христа. Это опять-таки является следствием его отношения к Божьему Слову. Это очень важно понять, друзья мои. Этот, живущий по плоти, в противоестественном для себя состоянии христианин, является младенцем во Христе. У него есть способности, но отсутствует желание. Точно так же и у обыкновенного младенца есть возможность для того, чтобы стать взрослым человеком. Но для этого он должен начать с обычного молока. Павел использует этот образ, применяя его к духовной сфере. Прочтем второй стих. «Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». С такими людьми Павел был не в силах обсуждать духовные вопросы. Они еще не были готовы к восприятию высоких истин. Апостол был вынужден начать с разговора об их плотских делах. К сожалению, в наши дни именно на таком уровне находится большая часть современных церквей. Греческое слово «саркикос» означает «плотский», а в латыни есть аналогичное слово «карна», что означает «чувственность». Наше слово «карнавал» происходит от двух латинских слов «карна» и «вале», которые вместе переводятся как «прощание с плотью». Дело в том, что первоначально карнавалы являлись празднованиями, которые устраивались перед наступлением Великого Поста. Во время поста люди усмиряли свою плоть, отказывая себе в каких бы то ни было плотских развлечениях. Именно поэтому перед началом поста они жадно предавались обжорству, чревоугодию, пьянству. Иными словами, пытались удовлетворить и насытить свою плоть всеми доступными средствами, чтобы впоследствии выдержать предстоящие испытания. Спрашивается, что характеризует плотского христианина? Как правило, такой верующий полагается на немощную силу плоти. Такой человек предпочитает использовать плотские и мирские методы для достижения духовных целей. Типичным примером этого являются верующие, которые заявляют, что в наших церквях вместо скучных проповедей нужно устраивать больше современных развлечений и музыки. Это и есть проявление плоти, друзья мои. В своем послании к филиппийцам, в 3 главе, в 19 стихе, Павел так охарактеризовал подобных людей. «Их Бог чрева, они мыслят о земном». Я согласен, что это весьма нелестное описание, но оно как нельзя более точно характеризует таких людей. Их жизненный девиз звучит так: «Делай то, что естественно. Пусть плоть получит то, что она просит». Может быть, кто-то из моих слушателей сейчас возмутится и скажет, что лично он не имеет ничего общего с плотскими христианами. Праздники и карнавалы ему претят, и вообще он принадлежит к числу «отделенных», в кавычках, верующих. Однако давайте задумаемся, друзья мои, каковы основные признаки плотского состояния? Здесь Павел нам ясно говорит об этом. Прочтем 3 стих. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Итак, плотский христианин — это не обязательно тот, кто любит развлечения или пытается устроить в церкви карнавал. Так кто же такой плотский христианин? В каких случаях мы сталкиваемся с проявлениями этого состояния? Ответ прост. Всякий раз, когда мы видим споры и разделения, это свидетельство того, что праздник плоти — карнавал в самом разгаре. Во многих фундаментальных церквях мы нередко являемся свидетелями разделений, сплетен, ссор и разводов, а также ненависти и злобы. Когда все это происходит, мы можем быть уверены, что плоть являет себя здесь во всей красе. Бывает, что христианин выходит из себя, теряя контроль над собой. При этом он пытается прикрыть свое поведение словами о том, что он всего лишь действует честно и откровенно. Но это не так. Просто на самом деле он демонстрирует окружающим свою истинную сущность. Друзья мои, в наши дни верующие могут своими сплетнями, раздорами, завистью или распрями превратить в карнавал, то есть в разгул плоти, все что угодно. Воскресную школу, миссионерские мероприятия и даже молитвенные собрания. Иными словами, человек может сторониться всех мирских дел и все равно оставаться плотским христианином. Давайте послушаем, что Павел говорит дальше, стихи с 4 по 7. «Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Павел здесь говорит о том, что все эти люди, включая его самого, являются просто Божьими работниками. Павел был миссионером. Именно он открыл эту территорию для Христа. Аполлос появился там спустя некоторое время и стал работать, созидая и укрепляя святых своими проповедями. Но и тот, и другой являлись Божьими служителями. Самое важное заключается не в том, кто именно является проповедником. Самое главное — это использует ли его Бог. Если Бог все-таки использует человека, то именно Богу принадлежит вся слава и честь за получаемые результаты. Воздавайте Богу славу и хвалу, друзья мои. Читаем 8 стих. «Насаждающий же и поливающий — суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». Мы должны осознать, что в своей работе Бог использует самых разных работников. Причем каждый из них может по-своему делать вверенное ему дело. Вот почему нам никогда не следует обрушиваться с критикой на людей, которых использует в своем деле Господь. Разные служители используют различные методы. Многие христиане делают некоторые вещи не так, как это делал бы я сам. Но Бог, тем не менее, использует и этих людей. Друзья мои, мы все являемся сотрудниками у Бога. Далее, 9 и 10 стихи. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божие строение». «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит». Основание это было заложено около 20 столетий назад, и добавить к этому никто из нас уже ничего не может. Однако в наших силах указать людям на это самое основание, которое есть Иисус Христос. А также мы можем строить на этом основании. Самое главное состоит в том, чтобы нести Слово Божие и проповедовать Евангелие, ибо только оно может спасать людей. Читаем далее 11 стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Строите ли вы на этом основании? Это очень важный вопрос для каждого верующего. Когда вы пришли ко Христу, вы пришли к Нему без всяких дел. Вы пришли ни с чем, чтобы обрести все. Вы утвердились на скале, которая есть Христос. И теперь настало время начать строить на этой скале. Именно здесь наступает время для добрых дел. Прочтем стихи 12 и 13. «Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». Павел говорит, что на том основании, которое уже было заложено до нас, можно строить из самых различных материалов — из золота, серебра и драгоценных камней, или же из дерева, сена и соломы. Первым трем элементам в этом списке огонь не причинит никакого вреда. Более того, огонь лишь очистит их. Но трем последним элементам огонь нанесет непоправимый урон. Дерево, сено, солома — все это просто исчезнет вместе с дымом. У каждого верующего есть возможность строить на этом основании. При этом он может использовать любой из названных материалов — золото, серебро, драгоценные камни, а также дерево, сено и солому. И именно использованные материалы будут рано или поздно определять его награду. Читаем 14 стих. «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду». Иными словами, тот, кто строил из золота, серебра и драгоценных камней, в конце концов получит свою награду. Я считаю, что в этом мире живет немало прекрасных Божьих людей. Я имею честь знать некоторых из них, кого-то я знаю лично, некоторых только по переписке, но все это люди, которых Бог использует совершенно удивительным образом. И у меня нет никаких сомнений, что эти люди строят действительно из чистого золота. Причем интересно, что небольшой слиток золота не столь заметен, как, скажем, большой сток сена. Возможно, что только Бог знает, что у нас в руках — золото или солома. И совсем другое дело — целый сток сена или соломы. Мне в свое время довелось много путешествовать по сельской местности. Я помню громадные горы соломы на убранных полях, которые можно увидеть за много километров. Многие люди в своей христианской жизни возводят именно такие соломенные горы. При этом все окружающие слышат и видят то, что они делают. Но однажды вся эта солома подвергнется испытанию, и от нее ничего не останется, потому что испытание это будет огнем. То же самое относится и к другим материалам — сену и дереву. Читаем далее 15 стих. «А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Вы видите этот контраст? У кого дело, которое он строит на правильном основании, устоит, тот получит награду. Но если плоды трудов человека сгорают и рассеиваются вместе с дымом, то он в итоге терпит колоссальный урон. Хотя сам он все равно спасается. Такой человек не потеряет своего спасения, при условии, конечно, что он стоял на истинном основании, то есть на доверии Христу. Но даже будучи спасен, он не получит никакой награды. Друзья мои, что вы строите сегодня? Какие материалы вы используете для этого? Если вы строите из золота, плоды ваших теперешних трудов могут быть не особо заметны для окружающих. И наоборот, если вашим строительным материалом является солома, она видна всем издалека, но однажды все ваши усилия рассеются как дым. Кто-то однажды очень образно сказал об этом так. «На небесах мы встретим немало людей, которые попали туда, потому что их основанием был Христос. Однако выглядеть эти люди будут так, словно они только что побывали на пожаре. Все, что они когда-либо делали, рассеялось, словно дым. А потому за свои дела они не получат никакой награды». Друзья мои, если человек является плотским христианином, он не может рассчитывать на награду, потому что у него не было правильных взаимоотношений с Богом и Его Словом. Плотский христианин — это тот, кто не знает Божьего Слова. Как я уже говорил, каждый из трех типов людей, которых нам описывает апостол Павел, характеризуется своими взаимоотношениями с Божьим Словом. Душевный человек называет все то, что написано в Библии, глупостью и безумием. Духовный человек понимает Слово, ибо оно дает ему духовное разумение. А плотский христианин предлагает устроить в церкви праздник или послушать музыку вместо того, чтобы изучать Священное Писание. Именно так и можно распознать плотского верующего. Далее апостол Павел вновь привлекает наше внимание к тому факту, что Божье дитя является храмом Святого Духа, а, следовательно, наши с вами тела принадлежат Богу. Прочтем 16 и 17 стихи. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы». Далее 18 стих. «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым». К сожалению, большинство современных богословских учебных заведений и семинарий пытаются подготовить проповедников-интеллектуалов. Мне доводилось слушать таких проповедников, и лишь немногие из них являются по-настоящему мыслящими людьми. Однако я еще раз подчеркну, что самое важное — это знать и проповедовать Слово Божье. И как бы мне хотелось донести эту мысль до всех этих молодых выпускников богословских семинарий, которые так гордятся величием своего интеллекта. Мне повезло, и я имел честь преподавать и проповедовать в различных богословских учреждениях. Мне приходилось встречаться с огромным числом молодых людей, которые стремились стать интеллектуалами. Но вот что пишет Павел в стихах с 19 по 23. «Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». И еще. «Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее — все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий». Как это здорово, друзья мои, что мы не обязаны ограничиваться какой-то узкой церковной группой. Как хорошо, что мы не должны считать себя избранными, которым можно слушать только представителей особого круга учителей и проповедников. Мы знаем, что все Божьи люди нужны нам. Как чудесно, что вокруг личности Иисуса мы можем объединиться с другими верующими, стоящими на том самом единственном основании, которое есть Христос. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Мы встретимся с вами в следующий раз и продолжим изучение первого послания к Коринфянам. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч!